Глава 5. Не зарекайся. Любовь и бухгалтерия. Цель. Увидеть разницу между любовью и чувством долга и научиться заботиться и любить, а не отдавать долги. Для этого вы узнаете, откуда берутся долги и обязательства. Разберетесь, что вы должны своим родителям, детям, и должны ли они вам. Поймете, в чем разница между искренней любовью и заботой и навязанными вам обязательствами. Научитесь выстраивать искренние отношения со своими близкими. Мы подошли с вами к очень интересной теме. Она поднимается на каждой консультации и в любой обратной связи марафона. С какой бы проблемой ко мне ни обратился человек, рано или поздно он затрагивает тему любви и долга. Звучит это приблизительно так. «Я его люблю», «Делаю для него то-то и то-то, а он не ценит, неблагодарный». Или «Я для него делаю и одно, и другое, и третье, а он для меня или мало, или ничего». И каждый раз, когда я слышу эти фразы, мне хочется спросить, «Вы сейчас о чем говорите? О любви или о бухгалтерии? Что вы пытаетесь подсчитать? Чему назначаете цену? Это ведь не любовь, а покупка-продажа чувств». Откуда берутся долги и обязательства? А начинается все, как обычно, с детства. Как-то так сложилось, что с измальства родители учат своих детей быть обязанными им самим, обществу, супругам, детям и снова родителям. Тема родительского и сыновьего долга просто не обсуждается. Все с младенчества привыкают считать, что любящий родитель должен содержать, кормить, воспитывать, помочь получить образование, обеспечить жильем и так далее. Любящий ребенок должен слушаться, хорошо учиться, помогать, заботиться, содержать и так далее. Это установки, которые проникают в сознание так рано, что не подвергаются сомнению, и поэтому к их анализу мало кто возвращается в зрелом возрасте. В результате в сознании так и закрепляется равенство «любовь равно долг». Из этого равенства возникает уравнение условной любви. «Если ты меня любишь, ты должен». Ничего не напоминает? Совершенно верно, это чистой воды манипуляция. Когда я на тренингах или при личной консультации говорю людям эти вещи, многие смотрят на меня удивленно. А что в сказанном неправильного? Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте зайдем с другой стороны и вспомним уроки математики, а именно уравнение. Вы помните, что какие бы неизвестные ни находились в обеих частях уравнения, в результате вы все равно приходите к равенству, где одна сторона уравнения равна другой. Значит, если рассматривать уравнение «любовь равно долг», то толкование этих понятий должны содержать один и тот же смысл. Теперь давайте выясним в словарях, что такое любовь и что такое долг. Любовь — чувство, свойственное человеку. Глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту. Чувство глубокой симпатии. Любовь включает в себя ряд сильных и позитивных эмоциональных и психических состояний. От самой возвышенной добродетели и до самого простого удовольствия. Как видите, речи о том, что при этом возникают какие-либо обязательства, вовсе не идет, даже косвенно не фигурирует. Любовь — это чувство, появляющееся безусловно. Его никак намеренно не вызвать чувством долга. О долге же говорится следующее. Долг — внутренне принимаемое добровольное обязательство, обязанность человека, освященная его совестью. Долгом может называться обязательство человека перед другим человеком, людьми или субъектом, например, страной, Богом. Чаще всего в качестве долга рассматривается моральное обязательство, моральный долг, нравственный долг, индивида перед другими людьми. Как вы снова можете видеть, при трактовке этого понятия речи не идет ни о любви, ни о каком-либо другом чувстве, а лишь об обязательстве. А если предположить, что один человек обязуется любить другого, то получается, что он не любовь испытывает, как чувство, а берет на себя обязательство совершать действия, которые условно будут называться любовью. Заботиться, хранить верность, обеспечивать какими-то благами. Но можно ли любить по обязанности? Нет, потому что любовь — это чувство, которое либо есть, либо нет, и никаким обязательством его в себе не вызвать. Говоря математическим языком, мы только что доказали неравенство этой формулы. Любовь не равно долг, обязательство. Любовь к чувству долга не имеет никакого отношения. Любовь отдельно, долг отдельно. Поэтому, когда мне пытаются возразить и рассказать, что «а вот я люблю своего мужчину, потому что он такой весь хороший», то это и есть не любовь, а обыкновенный расчет. И я задаю встречный вопрос. А родителей своих вы любите потому что? Или ребенка тоже потому что? А если бы не это потому что, то не любили бы? Родительская и сыновья любовь безусловно. Как только появляются условия, она становится манипуляцией. В воспитательных ли целях или в корыстных — не суть. А еще одна фишка заключается в том, что и чувство долга — понятие сугубо добровольное. Человек сам возлагает на себя обязательства, согласно своим моральным позывам. Когда же эти обязательства возлагает на него кто-то, человек перестает распоряжаться собственной жизнью самостоятельно. Другими словами, перестает быть автором своей жизни. Перед алтарем люди дают друг другу обещания, обеты. Хотя в том же Священном Писании есть еще одна заповедь — «Не зарекайся». «Не зарекайся». Не клянись. Вы не знаете, какие получите испытания для того, чтобы проверить свои слова на прочность. А Вселенная, ох, как любит проверять истинность человеческих намерений. И опять включаются игры разума для того, чтобы оправдать те или иные поступки в момент, когда приходит пора проверки. Из вышесказанного стоит уяснить одну простую и теперь, надеюсь, совершенно очевидную вещь. Понятие любви и долга связаны в сознании искусственно, для того, чтобы была возможность манипулировать людьми. Мне очень нравится, как в «Таинственном незнакомце» Марка Твена наглядно демонстрируется способность человеческого ума оправдывать любые действия и любые поступки в том разрезе, который выгоден человеку. Если не читали, обязательно прочтите. В то же время чувство долга присуще каждому человеку, и оно тоже, как ни странно, работает для оправдания проживания своей жизни в позиции жертвы. «Я не могу жить своей жизнью, пока не исполню свой долг». Типичное оправдание со ссылкой на чувство долга. «Я не могу себе позволить жить так, как хочу, пока не поставлю детей на ноги». «Я не могу бросить нелюбимую работу, потому что должен содержать семью». «Я не могу создать свою семью», потому что должен поддерживать своих престарелых родителей. Но добровольных позывов тут нет, от слова совсем. Потому что, взваливая на себя это обязательство, подсознательно человек все равно рассчитывает на какую-то ответную плату. Именно поэтому и возникают претензии. «Я тебе всю жизнь отдала, а ты неблагодарный», с расчетом на то, что облагодетельствованный должен оценить, быть благодарным и чувствовать себя обязанным приблизительно на ту же цену, а то и выше, так сказать, с процентами. В моем понятии это любовная бухгалтерия из разряда нонсенс. Благодарность можно испытывать или не испытывать, это тоже чувство. Когда же речь идет о том, что должен испытывать, это прямое навязывание чувства вины, то есть снова манипуляция. Мораль моего посыла такова. Когда человек берет на себя обязательства добровольно, из собственных нравственных побуждений, то он это делает не по расчету. Соответственно, у него не возникает никаких ожиданий по отношению к другим людям, а, следовательно, не возникает и претензий к ним. А если есть претензии, то это чистой воды бухгалтерия с подведением баланса. Чувство же любви и благодарности к долгу вовсе не имеют никакого отношения. Эти чувства существуют в душе человека сами по себе, и именно они побуждают его заботиться о близких, оберегать их и обеспечивать. Это искреннее побуждение, диктуемое внутренней потребностью. То самое авторское чувство, когда вы делаете, потому что не можете не делать, и совершенно не ожидаете никакой компенсации, а удовольствие получаете именно от самого процесса заботы. И вот мы постепенно подходим к теме родительского долга. Отцы и дети, кто кому и что должен. На примере детско-родительских отношений, как я уже говорила, разница в понятиях «любовь» и «долг» становится понятна, когда я спрашиваю. Вы о своих детях заботитесь из чувства долга или из любви к ним? Как правило, не находятся людей, которые бы открыто признали, что заботиться их заставляет долг. Детей в первую очередь любят. Так должны ли что-то своим детям любящие родители? И да, и нет. Природой так устроено, что дети до определенного возраста не могут позаботиться о себе, поэтому о них заботятся родители. Так же, как и женщина не может заботиться о себе, когда выкармливает потомство. Сейчас это уже относительно, конечно. Поэтому о ней заботится мужчина. И у Вселенной не было замысла кого-то принуждать к этому силой, исключительно по желанию. Именно для этого и существует любовь. Забочусь, потому что хочу это делать, потому что люблю. Когда человек не любит и не хочет, его очень сложно заставить проявлять заботу. Новорожденного родители любят нежной, трепетной любовью. Они готовы оберегать малыша от всех невзгод, свернуть горы, чтобы обеспечить все его потребности. Это отчасти инстинкты, гормоны и прочая химия, которой природа подстраховалась, чтобы беспомощный младенец выжил в суровых условиях. Но одними гормонами родительскую любовь не объяснишь. Это душевная тяга к младенцу, как к частичке себя, своему продолжению. Малыша любят не за что-то конкретное, а просто за то, что он есть, беззащитен, привязан к своим родителям и так мило улыбается. Спросите маму или папу новорожденного, за что они обожают своего кроху, и получите только бессвязные ответы. Любви не нужны причины, она безусловна. Но вместе с любовью приходит ответственность, и тут начинают действовать человеческие изобретения. Закон и воспитанное обществом чувство долга. На случай, если малышу достанутся нерадивые родители, в законе прописано, чем они должны обеспечивать ребенка. Нести за малыша ответственность, оберегать его. Обеспечивать его потребности в еде, одежде, месте проживания как минимум. Заботиться о здоровье. Прививать правила поведения в обществе. Развивать, обучать его. Это все, что родители должны делать для детей с точки зрения морали и закона. Если есть любовь, то любящих родителей никто не принуждает заботиться о своих малышах. Долг появляется там, где отсутствует любовь, симпатия, желание. У родителей, ушедших из семьи, отказавшихся от детей, не проявляющих интереса к потомству. А воздействовать на них как-то нужно. Если они не любят детей, то должны их хотя бы обеспечивать материально. Для этого существует такое понятие, как долг и его материальное воплощение – алименты. Итак, родителей, которые не испытывают любви к своим детям, принуждают заботиться о них путем выплаты алиментов. Это регулируется на законодательном уровне. В этом случае и идет речь о долге. При этом любовью никто не манипулирует, потому что очевидно, что ее нет, и это правильно. Тут включается понятие ответственности. Причем, как бы это странно ни звучало, это все равно ответственность по отношению к себе. Человек, прежде чем жениться, размножаться, должен 100 раз подумать, готов ли он к последствиям взять на себя ответственность. Не ждать чего-то от других, а рассчитать свои возможности и быть готовым отвечать за свои действия, слова и поступки. А ответственность по закону — это в первую очередь ответственность деньгами, то есть самым восполняемым ресурсом. Точно такая же ситуация с противоположной стороны детско-родительских отношений. К чувству любви добавляются уважение и благодарность, потому что первая роль родителя — научить ребенка пользоваться этим миром. А когда человек получает полезные навыки, он благодарит за переданные знания и уважает за тот опыт, которым старшее поколение располагает и делится. Совершенно естественным откликом благодарного ребенка будет желание позаботиться о своих родителях. И это будет искренняя его потребность, а вовсе не плата за то, что родители давали ему раньше. Это благодарность за переданные знания, за заботу и любовь, полученные от родителей. Забота детей о своих стареющих родителях — это ответная любовь и потребность благодарного человека. И нет среди этих чувств места расчетливой бухгалтерии. А теперь еще раз вернемся к долгу. Помните, в первой книге мы говорили о пирамиде потребностей человека? И одной из жизненно важных потребностей является развитие. Кроме того, что это потребность, это еще и закон эволюции. А если уж говорить о долге, то долг человека перед Вселенной — это воспользоваться полученными знаниями и усовершенствовать их, развиться, вырасти. Поэтому одна из граней выполнения своего предназначения — это стать чуточку лучше в процессе жизни. Это и есть вклад человека в дело Вселенной. Долг или ответственность? В чем разница? Итак, в нашем разговоре о разделении любви и долга появилось еще одно понятие — ответственность. Люди довольно часто путают и эти понятия. Давайте разберемся, в чем разница между ответственностью и долгом. Вернемся к теме авторства. Как живет автор? Он делает то, что не может не делать. Не может не давать любовь, заботу, не может не делиться тем, что у него есть. При этом он не ждет ни заботы, ни любви, ни материальных благ взамен, потому что получает это по умолчанию. Не всегда его любовь взаимна, но это для него не имеет значения, ведь у Вселенной все уравновешено. Если ты кого-то любишь, то и тебя будет кто-то любить. А как проявляется любовь? Заботой и действиями, направленными на то, чтобы любимому человеку было легко, комфортно, хорошо. И автор это все получает не потому, что выставляет кому-то счет за то, что сам дал, а совершенно естественным путем. Вселенная заботится о том, чтобы рядом с ним были люди, готовые давать это также безвозмездно. Возможно, вам покажется, что я уже повторяюсь, но я не уделяла бы этому вопросу так много времени, если бы не встречалась с подобными претензиями на каждом шагу. Для наглядности приведу несколько примеров. Девушка на марафоне долго разбиралась со мной в своих требованиях к мужу. Основная ее претензия — «Я зарабатываю хорошо, а муж гораздо меньше меня. Как сделать так, чтобы он зарабатывал больше? Ведь мужчина должен зарабатывать больше жены». Даже если опустить тот момент, что вот эта установка «должен зарабатывать больше жены» является чистой воды ограничивающим убеждением, мой ответ — никак. Это его ответственность. Он зарабатывает столько, сколько считает возможным для себя. Столько, сколько позволяет ему его собственный финансовый потолок. Чтобы он захотел и смог зарабатывать больше, ему первоначально стоит изменить финансовое мышление. Но это он сам может захотеть или не захотеть сделать, и никакие установки, увещевания и требования «ты должен» тут не помогут. Это тема других моих марафонов, расширение финансового сознания, который я веду совместно с Еленой Блиновской, и финансовый ключ. Если вам интересно, ссылки на них я еще раз оставлю в виде QR-кодов. И еще один пример из разговора двух подруг, случайным свидетелем которого я стала. Беседуют две женщины на тему любви, благодарности и долга. Одна из них уже прошла мой марафон. Первая рассуждает. В моем понимании долг и благодарность — это одно и то же. Допустим, сделали мне что-то, значит, я должна отплатить человеку. Ее подруга. Но «должна» — это от слова «долг», это обязательство. А благодарность — это дарение блага, это из сердца идет. Когда мне говорят, что я кому-то должна что-то сделать, у меня это вызывает сопротивление. Если я хочу отблагодарить, я это сделаю не потому, что должна, а потому, что хочу. Тебе самой что больше приятно, когда тебя благодарят потому, что должны, но через силу, или от чистого сердца? Что приятнее? Когда тебе муж дарит цветы, потому что должен, или потому что спонтанно подумал о тебе и сам захотел сделать тебе приятно? Или дочь помогает, потому что должна, или потому что хочет тебя разгрузить, чтобы ты вместо мытья посуды или уборки дома могла отдохнуть? Эти слова на некоторое время заставили первую задуматься и согласиться. «Да, действительно, я часто дочери говорю, что она должна мне помогать, но никогда не говорила о том, что ее помощь мне приятна. Думаю, что это ее больше мотивировало бы, ведь она так часто старается сделать для меня что-то приятное, приготовить кофе, подарить букетик цветов, собранных на прогулке». Но через некоторое время она все же опять начинает спорить. «Все равно, у каждого из нас есть чувство долга. Например, мы должны соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий. Или правила хорошего тона. Их ведь мы тоже должны соблюдать. И учим детей тому, что мусор они должны выбрасывать только в урну. И насчет любви и доверия я так тебе скажу. Чтобы супруги могли доверять друг другу, они должны соблюдать верность. Разве не так?» Но ее подруга отвечала. «Чувство долга, оно, безусловно, есть, потому что его привили взамен многих других чувств, таких как любовь, благодарность и чувство ответственности. Так проще манипулировать друг другом и удобнее предъявлять претензии. Вот только соблюдение правил дорожного движения, правил приличия и та же супружеская верность — это не долг, а ответственность. Личная ответственность каждого человека. Соблюдение ПДД — это ответственность человека и перед другими людьми, и перед самим собой, за свою собственную жизнь. Доверие супругу — это твоя ответственность. Ты либо любишь его и доверяешь, не предъявляя претензий, либо не доверяешь и ставишь кучу условий со словами «ты должен». И тогда сама, вместо того, чтобы любить, толкаешь его в сторону того, кто предъявляет меньше претензий. В этих двух примерах была затронута тема ответственности. А ответственность, насколько вы помните, это качество автора. Когда человек, женщина или мужчина с авторской позицией, принимает решение жить вместе с другим человеком, то не ждет, что тот будет отдавать ему свои долги потому лишь, что поставил печать в паспорт. Он или она живет с ней или с ним, потому что хочет жить именно с этим человеком. Вместе строить свое будущее, семью. Хочет иметь от него или от нее детей. Вместе воспитывать их. Затем вместе встречать старость и так далее. И его или ее не парит то, что он или она зарабатывает больше. Получается больше? Прекрасно. Автор благодарен Вселенной за эту возможность. И, скорее всего, это прекрасный урок, который помогает понять, что он или она живет вместе с этим человеком, потому что хочет быть с ним рядом, а не ждет, что тот будет обеспечивать его или ее жизнь. Потому что автор самодостаточен и самостоятельно несет ответственность за свою жизнь. Поэтому, когда вы высказываете недовольство своему спутнику жизни, задайте себе вопрос: почему я предъявляю это требование к нему, а не к себе, если я сама сделала этот выбор? Любовь или потребительское отношение? Как меняют чувства на деньги? Еще один вариант подмены чувств — это когда любовь путают с потребительским отношением. Когда к партнеру предъявляются определенные требования, и до тех пор, пока он им соответствует, кажется, что к человеку испытываешь любовь. Но когда человек по каким-то причинам перестает соответствовать вашим представлениям, вам начинает казаться, что любовь ушла или вам не отвечают взаимностью. Налицо чистый расчет. Человек, которого я люблю, должен какое-либо обязательство. Это токсичные отношения. Они подавляют волю другого человека, вводят его в зависимость, заставляют жить чужой жизнью, чтобы соответствовать чужим представлениям. Приведу несколько примеров токсичных внутрисемейных отношений. Женщина, выходя замуж, считает, что теперь муж должен ее обеспечивать, потому что он на ней женился. То есть она ему себя, а он ей должен шубы, поездки, квартиры, машины. И вот это все, что в ее представлении является атрибутами успешного брака. Скажите, это любовь с ее стороны? Нет. Это потребительское отношение и торговля собственными душой и телом. А со стороны мужа? Если он может и, что важно, хочет все это ей дать, окей, это прекрасно, значит, он делает то, что хочет делать. Но если вдруг кризис, и его бизнес рушится. Теперь он больше не может ее обеспечивать. И она решает, что разлюбила его. Или обвиняет его в том, что он не любит, раз не способен разбиться в лепешку, чтобы содержать. А была ли изначально любовь с ее стороны? Не было. Было потребительское отношение к человеку. А собственной ответственности не было. Она не давала себе отчет в том, что, выходя замуж, согласна быть с ним, как говорится, и в горе, и в радости. И за свою собственную жизнь она ответственность свалила на мужа. А как только тот не смог соответствовать ее представлениям о муже-добытчике, она его бросает и отправляется на поиски новой жертвы. Другой вариант. Мужчина женится на женщине, которую считает хорошей хозяйкой. До тех пор, пока уют в доме, пока она рожает и воспитывает детей, его все устраивает. Но вот приходит время, когда она понимает, что хочет развиваться дальше. Хочет реализовываться в жизни не только как мать и домохозяйка. А он запрещает ей выходить на работу. «Нет, сиди дома, я тебя всем обеспечу. А ты должна обеспечить мне уют и комфорт в доме». Это точно такое же потребительское отношение. Муж закрывает глаза на потребности жены. А потребность в развитии, как вы помните, одна из базовых потребностей человека в пирамиде Маслоу, и думает только о своем собственном удобстве. Потребительское отношение проявляется и в требованиях родителей к детям. Например, когда родители решают за ребенка, какую жизнь он должен прожить, какое образование получить, кем работать, за кого выйти замуж или на ком жениться, как проявлять о них заботу. А если ребенок вдруг вздумает бунтовать и заявит, что у него есть собственные планы на жизнь, его называют неблагодарным. В чем тут расчет? В том, что родители изначально запланировали, как их ребенок проживет жизнь, и не считаются с его мнением. Они спланировали его жизнь с выгодой для себя, решили, какую профессию он должен получить, чтобы в дальнейшем и они могли рассчитывать на его доход или, например, славу. Они же хотят решать, какую жену тот должен себе выбрать, чтобы она устраивала их и не мешала его эксплуатировать. Не обязательно, конечно, все именно так. Это один из вариантов развития событий. Потребительское отношение детей к родителям. Сначала все начинается с требований купить дорогую игрушку, телефон, планшет, устроить в престижный вуз. Потом появляются претензии подороже. Машина, квартира и так далее. Нет, никто не спорит, это все можно давать, если у родителей есть возможность и желание. Но это никак не их обязанность. Пока они это делают из собственных побуждений, а не потому, что требуют отпрыск, все окей. Можно, конечно, порассуждать о том, какая от этого ребенку польза, но не об этом сейчас речь. Но если тот начинает ставить условия, если ты меня любишь, то должен, то пора бить тревогу, потому что это уже не про любовь, а про бухгалтерию. Снова приведу пример из жизни. Есть у меня друг. Его родители устроили в университет, хотя он и сам с головой мальчик. И вот он там отучился 2 курса, на 2-м курсе увлекся дизайном, фотографией, а к 3-му курсу решил, что больше не хочет учиться в университете, потому что тот отнимает у него слишком много времени, а он хочет проявить себя как фотограф. Родителям это решение ох как не понравилось. Они на него очень сильно давили, доходило до серьезных словесных перепалок. Он выстоял. И в итоге стал очень крутым фотографом. Участвовал в одном проекте. Не он сам, с ним целая компания участвовала. И они выиграли грант у Google и выполняли для этой компании какой-то проект за немалые деньги. А на сегодняшний день он уже стал миллионером. А какой бы была его судьба, если бы он поддался давлению родителей? Это лирическое отступление. У меня, кстати, есть марафоны на эту тему. Ключ к себе. Он о поиске своего призвания. Отсканируйте QR-код и поинтересуйтесь, если интересно. И еще один пример из жизни. Сын моей знакомой, которая живет в Америке, учился в одном престижном университете. И была у него подруга, которая училась вместе с ним. Девушка после занятий работала в университетской столовой официанткой. С виду простая, приветливая. Она рассказывала, что работала с 12 лет. то на конюшне, то в собачьих приютах. А поступив в университет, тут же устроилась официанткой в кафетерии. И только через несколько лет после окончания молодыми людьми университета выяснилось, что она родственница американского сенатора, и размер ее состояния уже на момент учебы составлял около 20 миллионов долларов. Вот это прекрасная иллюстрация дружбы не потому, что девушка богата, а потому что молодые люди были близки друг другу духом. И сама девушка с явно выраженной авторской позицией. Несмотря на то, что располагала состоянием, она занималась тем, чем не могла не заниматься. Работала, чтобы самостоятельно себя обеспечивать. Не знаю, была ли в тех отношениях любовь или только дружба, но пример независимых отношений, без всякого расчета, очень показательный. Подведу итог. Будьте независимы в отношениях. Не ждите ничего от других. Если вы их любите, дарите любовь. Если дружите, цените дружбу. Но не относитесь к людям потребительски. Это убивает любые отношения. Резюме 5 главы. Установки о родительском и сыновьем долге проникают в сознание так рано, что не подвергаются сомнению. И поэтому к их анализу мало кто возвращается в зрелом возрасте. Любовь — чувство безусловное. Как только появляются условия, она становится манипуляцией. Когда один человек обязуется любить другого, то он не любовь испытывает как чувство, а берет на себя обязательство совершать действия, которые условно будут называться любовью. Заботиться, хранить верность, обеспечивать какими-то благами. Понятия любви и долга связаны в сознании искусственно, для того, чтобы была возможность манипулировать людьми. Когда человек берет на себя обязательства добровольно, из собственных нравственных побуждений, то он это делает не по расчету. Соответственно, у него не возникает никаких ожиданий к другим людям, а значит, не возникает и претензий к ним. Любовь — авторское чувство. При этом вы заботитесь о любимом человеке, потому что не можете этого не делать и совершенно не ожидаете никакой компенсации. А удовольствие получаете именно от самого процесса заботы. Долг человека перед Вселенной — воспользоваться полученными знаниями и усовершенствовать их. Одна из граней выполнения своего предназначения — стать чуточку лучше в процессе жизни. Когда высказываете недовольство своему спутнику жизни, задайте себе вопрос: почему я предъявляю это требование к нему, а не к себе, если я сама сделала этот выбор? Будьте независимы в отношениях, не ждите ничего от других. Задание 5. Учимся любить и заботиться осознанно. Прежде чем давать вам новое задание, давайте еще раз проговорим, что такое любовь. Это принятие человека таким, какой он есть, независимо от его достоинств. Да-да, именно достоинств, потому что выбирать нужно не за достоинство, а прислушиваться к собственному сердцу. А умом следует анализировать, готовы ли вы мириться с его недостатками и принимать их. И что важно, вы не сможете принимать чужие недостатки, пока не научитесь принимать свои. Ведь любовь с большой буквы, как вы уже знаете, начинается с любви к себе. И именно поэтому в сегодняшнем задании вы будете учиться любить и принимать себя. А теперь переходим к заданию. Задание номер 5. Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. В первой колонке напишите качества, которые вы в себе недолюбливаете, не принимаете, считаете своими недостатками. Во второй колонке, напротив каждого пункта, напишите, каким способом этот недостаток можно нейтрализовать и исправить, применив любовь к себе и внешние ресурсы. При этом представьте, что вы бесконечно любите того человека, о недостатках которого сейчас читаете, и хотите в лепешку расшибиться, чтобы ему было хорошо. Подумайте, что вы можете сделать, если посмотреть на ситуацию со стороны? Давайте возьмем пример, с которым я сталкиваюсь каждый день. Участницы марафона «Матрица стройности» через одну пишут мне: «Я толстая». Причем не факт, что на самом деле у них есть лишний вес, но так они сами себя воспринимают. И ведь окружающие вообще могут видеть их стройными, а то и худощавыми. Но особенность человеческого самовосприятия базируется на его личных убеждениях, которые формировались годами, начиная с детства, под влиянием многих факторов. И то, что одному кажется недостатком, для другого, возможно, покажется достоинством. Поэтому взгляд на собственную фигуру и понятие красоты в целом — это очень условная и субъективная градация. Но мы работаем сейчас именно с самовосприятием. Итак, в первой колонке вы пишете свой недостаток, с которым не можете мириться. «Я толстая». Далее думаете, что вы можете сделать для любимого человека, страдающего лишним весом. Например, отвезти этого человека в спортзал. Не силой, конечно, а только если он сам хочет, но не решается. Или выписать ему курс массажа. Можно нанять имиджмейкера, чтобы тот подобрал ему одежду, которая будет его украшать. Можно с любовью отвести его на марафон «Матрица стройности». Его я упоминала немного выше. Это еще один мой марафон, на котором участники учатся чувствовать потребности организма, принимать и удовлетворять собственные желания, исходя из любви к себе. Узнать больше о марафоне вы можете, перейдя по ссылке, зашифрованной в этом QR-коде. В отдельных случаях стоит подумать и о психотерапии, направленной на коррекцию самовосприятия. У некоторых людей оно может быть искаженное. Это когда по всем медицинским показателям человек здоров и его физические параметры в норме, а ему кажется, что он имеет лишний вес. Когда вы будете кормить этого человека или готовить для него еду, спросите себя, вы делаете это с любовью и заботой или лишь бы он от вас отстал? Какова ваша цель? Накормить его так, чтобы ему это пошло на пользу, чтобы он удовольствие от еды получил, или чтобы просто рот занял и не нудел о том, что голоден? Чтобы вам было проще понять, в чем разница, приведу яркий пример. Наблюдала как-то картину. Стоит мама возле кассы. В ее корзине масса всякой еды, а рядом с ней довольно пухленькая девочка лет 8-9. И эта девочка начинает хныкать, что она проголодалась и хочет кушать. Что делает мама? Она достает из корзинки чипсы и дает ей. Кстати, у них в корзине много подобной еды. Кукурузные хлопья, орешки, сухарики — быстрая еда. И вот эта девочка, у которой и так лишний вес, стоит и уминает чипсы. Как думаете, эта мать хорошо сделала для своего ребенка? Вроде бы не оставила голодной, дала перекусить. Но я уверена, что это не единичный случай, а обычная практика в этой семье. Голодная? На, перекуси чем-нибудь, только не ной. Если некогда покормить или лень готовить, ребенка приучают к таким вот фастфудам, чтобы он вроде и перекусил, и вроде бы точно наелся, ведь картошечка же питательная. Но ребенок на все это присаживается, а родители поощряют, недаром же в корзине полно подобной еды. А потом вдруг замечают, что вес девочки увеличивается не по возрасту. Вот вам и пример бездумной любви и отсутствия ответственности. Чипсы в руках девочки совершенно не есть проявление любви. Это безответственное влияние мамы на пищевое поведение ребенка, а также отсутствие ответственности за его здоровье. Накормить накормила, а как подобное кормление отразится на здоровье, маму не заботит. Так вот о заботе. Отвести силой в спортзал или посадить на диету — это не забота. Забота — это спросить самого человека, чего он хочет, похудеть ли или просто визуально скорректировать фигуру. Может быть, ему комфортно в его весе, и он не хочет худеть, но хочет выглядеть привлекательно. И ему достаточно подобрать одежду, которая поможет ему так себя чувствовать. А еще привить чувство вкуса и культуру пищевого поведения. А когда появится любовь к себе и сознательная забота о себе, у него появится и желание сделать тело стройнее, здоровее, красивее. Еще один пример. Пишите: «Я не люблю наводить порядок». Вы хотите, чтобы в доме было чисто, но сами уборкой заниматься не любите. Поэтому вы либо через силу заставляете себя прибираться, либо терзаете себя обвинениями в том, что вы плохая хозяйка. Критиковать — занятие безрезультатное и даже вредное, а пользы от него ноль. Снова приведу пример. Однажды я случайно попала на американское реалити-шоу, от которого у меня упала челюсть. Известно, что есть люди с патологической неряшливостью, которая в их случае является психическим отклонением. Они не в состоянии убирать за собой, буквально. Это сильнее их, и это болезнь. Также есть люди с патологическим стремлением к чистоте, и это тоже отклонение, мания, невроз. А реалити-шоу заключается в том, что вторые приходят наводить порядок к первым. Я тогда подумала о гениальности проекта в смысле удовлетворения и социализации людей с психическими отклонениями. Можно сказать, они созданы друг для друга и делают друг друга счастливыми. Я не имею в виду, что ваш случай с нежеланием прибираться — это именно отклонение. Но сам способ, когда один человек может закрыть потребность другого, а одновременно и свою собственную, — это выход из ситуации. Наймите себе человека, который будет у вас убирать, которому уборка реально доставляет чувство удовлетворения. Именно так я искала домработницу. Для меня самым важным критерием была любовь к процессу уборки, а не единственная возможность заработать. Ищите выходы. Как говорится, на каждую кастрюльку найдется крышечка. Придумывайте, как вы можете помочь себе с любовью. Учитесь смотреть на ситуацию со стороны и находить решения, которые и проблему решат, и вас порадуют. Дневник автора жизни. Часть 5. Август 2019 года. Мне не могут дать вид на жительство, потому что... А вот потому что им надо кучу всего уточнить. Но я могу подать на семейный вид на жительство. И тут меня так затопило, потому что нет. Я не буду с кем-то жить из корыстных или меркантильных целей. Это не о том. И первый раз официально в официальном заведении я сказала вслух и написала рукой, что я развожусь. Подала все документы на обычную срочную рабочую визу, потому что если сейчас мне вид на жительство не дадут, то через полтора года у них не будет никаких вариантов, чтобы не дать мне его. Сотрудница отдела по делам иностранцев оказалась доброй крестной феей. Такой поддержки, сочувствия и заботы, а также правильных слов в тот момент невозможно было ожидать. Она обещала дать знать после того, как они разберутся с уточнениями по поводу моей визы, и предложила назначить встречу на октябрь или сентябрь. В сентябре у меня уже был запланирован 5-недельный отпуск, так что встреча была назначена на октябрь. Сразу после этой нерадостной истории я встретилась с риэлтором товарищества, и он сказал, что меня примут, только надо встретиться еще 8 августа, без вопросов. После всего этого я звоню своему человеку безопасное место, потому что мне надо было выдохнуть. И тут происходит одно к другому. Я знакомлюсь с его мамой, с которой очень давно хотела познакомиться. Невероятной теплоты души и сердечности женщина, которая вырастила своего прекрасного сына и еще 5 детей, для которых она — опекун. Я надеюсь, в один прекрасный день она напишет книгу, и я переведу ее на русский. Это мама с большой буквы. Эта спонтанная встреча отогрела мне все. И я второй раз за день вслух с другими людьми говорила о разводе. Было больно, но уже не так. Тем временем моя дорогая фея-юрист шлет мне образцы документов, и я начинаю составлять бумаги для бракоразводного процесса. На словах «дальнейшее сохранение семьи невозможно» у меня дрожат пальцы над клавиатурой. Градом льются слезы в ночи. В 3 ночи лучшее время, чтобы не дергаться, потому что спит ребенок. Реально тяжело и муторно на душе. Миллиард мыслей на тему «правильно или неправильно». Что значит развод? Как объяснить это маленькому любимому человеку? Однажды вы сможете прочитать это на моем сайте. Я думаю, в ближайшее время. Спойлер. Развод — это не страшно. И для ребенка тоже может быть не страшно. Но это зависит от того, как вы к этому готовились. А также важно то, что при расставании взрослых людей счастье, свобода и любовь ребенка и к ребенку остается для каждого родителя главным при решении вопросов, которые неизбежно будут потом возникать. Я все еще работаю в старой группе под невозможным руководством и это забирает у меня силы. Дома обстановка атас, потому что муж, после того, как он подписывает согласие на развод, уже понимает, что это больше не шутки. Если сказать по-простому, состояние было практически буквально «я сейчас сдохну». Нет безопасного места, нет нового контракта, не дали вид на жительство. Квартира еще только в октябре появится. Нужно организовать переезд. Коммуникация сложная. Состояние по научной работе напряженное. Такое ощущение, что Вселенная проверяет. Ты точно решилась? Ты доверяешь себе и мне? Готова сделать прыжок в неизвестность на чистой вере? Может, оставить все как есть? Все же как бы и так неплохо. Но при этой мысли внутри все встает на дыбы. Нет, как прежде, не будет. Бабочка не запаковывается обратно в кокон, оставшийся от гусеницы. Стрекоза не становится нимфой, но при этом я близка к выгоранию. Настолько, что я решаюсь и еду в путешествие. Одна, на 2 недели. Страданий миллиард по этому поводу. Но я понимаю, что если я не уеду одна, я просто окажусь в больнице с нервным срывом. Зачем ждать срыва, если просто можно уехать? К сожалению, в менталитете «уработалась до больницы» — это почетно и понятно, а вот «уехала, чтобы восстановиться» — это эгоистка. Не суть. В последнюю неделю августа я собрала рюкзак и уехала в Амстердам, затем в Париж, затем в Барселону, а потом к океану, в Португалию. Мыс Рока — место моей трансформации. Он прекрасен. Место, где заканчивается земля и начинается океан. Об этом я тоже однажды напишу, хотя написано уже, опубликую. Продолжение следует.